Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Выбор». В студии Алексей Найдион
и Наталья Ивашкина.
За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня в гостях у передачи «Выбор» Александр и Ольга Ермолюки. Они живут в городе Кольчугино Владимирской области. Оба они москвичи, но несколько лет назад... Сколько лет, Оля?
9.
9 лет назад они стали миссионерами. У меня вопрос к Александру. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты сделал свой главный выбор – прийти к Богу.
Мне очень приятно, Наталья, что я имею здесь эту запись и встречу, и с тобой особенно. И я рад приветствовать всех слушателей, друзей, и особенно находящихся сейчас в местах лишения свободы. Ибо это как-то это близко для меня и дорого в свое время, когда в юности... Мне было 18 лет, искал смысл жизни. Спорт, музыка, что-то такого все не хватало. И когда я первый раз взял в руки Новый Завет, Евангелие, я понял, что в этом смысл моей всей судьбы, всей моей жизни. И тогда вот эта жажда, чтобы не только я узнал, но чтобы узнали мои родственники, мои там друзья, приятели, выход какой? Какой выбор я тогда сделал в своей жизни, в новой такой христианской жизни? Печатать. Печатать. Тогда по юности все казалось просто. Взял там, договорился, нашел. И мы стали печатать. Мы вот нашли там типографию, стали печатать. Но в то время, когда это все было категорически нельзя, запрещено, 3 года лишения свободы, командировки на Урал, Пермская область.
Саша, уточни, в каком году это было?
Это было почти целый год шло следствие. 81-й год, потом в 82-м году меня осудили. Была такая статья, 162-я, часть 2-я, занятие запрещенным промыслом, изготовление религиозной литературы. Сейчас, конечно, это... Непонятно никому, как это. Вот. С 82 по 85 год, как раз вот это вот время Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева. 4 президента было у нас там, да, когда мы там думали, что ну вот, все изменится, но не изменялось. А выбор-то остался. Пермская область, юг, Оханск. Потом север, Соликамск. И там, вот на этой командировке, и на Оханске, когда люди не только не слышали никогда Слово Божие, а хотели его, хотели не только его понять, узнать, хотели, чтобы оставить в своей жизни какой-то след, сделали себе наколки, молитвы «Отче наш». Вот. Я понял, что как-то жизнь надо перестраивать по-другому. И вот был интересный момент, когда на первые свиданки приехала моя жена Оля. Я бы хотел ей дать немножко вот слово, можно она скажет?
А да? Давайте мы как раз и спросим Олю, как это было?
Свиданки?
Да, на свиданке.
Ну, я бы начала, наверное, гораздо раньше рассказ свой, с более раннего времени. Для меня слово «выбор» и «посвящение», ну, с юности... очень большое значение имеет, потому что когда понимаешь, что сделал для тебя Христос, когда сделал первый выбор, самый важный в своей жизни, принял Христа, потом приходится делать еще выбор, кому ты дальше посвящаешь свою жизнь, кому ты будешь служить. Почему наша семья попала вот, ну, в такую переделку? Да? Потому что было немножко, конечно, страшно, не сильно, правда. Мы сделали свой выбор, кому я буду служить. И когда мы печатали литературу, ну, я ее не печатала, я только помогала таскать тяжеленные ящики с конспиративной одной квартиры на другую, потому что мы сделали выбор, кому служить. Вот я, пошли меня. Куда пошлет, туда и пошлет Господь. И мы были согласны на все, поэтому мы предполагали, что в те времена нас могут посадить и обоих даже. Когда пришли к нам первый раз с обыском, ну, было страшновато, неприятно, но большого страха не было, потому что мы знали, кому служим. И мы знаем, что для любящих Господа все содействует ко благу. И когда Сашу посадили, я молилась, я его очень поддерживала. И он это знал, потому что если бы я ему посылала слезливые письма, это была бы не поддержка. Я и все друзья ему писали места из Писания, целыми главами переписывали Писание, потому что это единственная пища для души, там, где нет никакого христианского общения. И когда первый раз я поехала, для меня было удивительно. Еду сутки, еду вторые. Первая свиданка зимой была. Сугробы, леса, тайга, и нет даже православных церквей. И меня это просто убило. И пока я ехала эти сутки вторые, я молилась: Господь, что же это такое? Тут даже если захотят люди услышать о Христе, им некуда пойти и спросить. И когда я приехала туда к нему, ну, мы думали, просто это вот страдание за Христа, а оказалось, для того, чтобы спасались там души. Первый наш разговор после приветствия, он сказал: знаешь, Оля, тут сидят хорошие, нормальные ребята. Для меня это был шок, потому что, живя на свободе, ну, как нас настраивали, там все преступники.
Это было в Оханске. Вот я помню эту небольшую зону, там примерно было человек 800, вот локалок не было, вот, можно было общаться, переходить. И когда узнали, что вот какой-то священник, какой-то евангелист или баптист тут объявился, зона как-то начала шевелиться и проявлять интерес. С разных сторон. Физически стали как-то вот дать понять, чтобы тут особо ну, не высовывался со своими понятиями. Оперчасть очень сильно давала понять, что как это так, вот здесь какое-то учение. Вот. Но основная масса, как я и сказал своей Оле, говорю, основная масса-то
жаждала, да?
Жаждала, которая душа, которая жаждет вот этого благой, радостной вести, не просто, чтобы поскорее выйти из зоны, а узнать намного больше, вот. И стали приходить, общаться, читать, А еще под следствием интересный момент был у меня маленькое Евангелие от Матфея. Я его и наизусть выучил было время. Слава Богу, Господь такой долгий срок усмотрел в бутырке, что я его даже выучил все Евангелие наизусть.
А в бутырке разрешали держать Евангелие, да?
Нет,
или это все было тайно?
Это интересная история.
Да, это интересная история. Ну, буквально в краюшке хлеба. А вот это маленькое Евангелие было передано мне.
Когда еще был в милиции, когда не так строго проверяли.
Да.
Мне один брат специально для Саши подарил маленькое Евангелие, ну, величиной со спичную коробку. И я засунул свежий батон хлеба, отнесла ему вот в милицию, в КПЗ. А там меня особо не проверяли. И этот батон попал с ним в бутырку.
И потом, когда даже переходя из камеры в камеры, чтобы благая весть не звучала, этот хлеб был в таком хлебе, духовный хлеб был в физическом хлебе, И потом я вообще его проглотил, его, этот хлеб, то есть выучил его наизусть. Вот. И когда пришел вот на зону, я стал его переписывать в простые тетрадочки, там уже можно было писать уже, да, и раздавал всем это переписанное, как и раньше я представлял этих, кто писал, переписывал Евангелие в первый век там, нашей эры, и раздавал эти Евангелие от Матфея, даю там на этот отряд, этому Евангелие от Матфея, и так, вот. И тут, конечно, оперчасть, кум, вызвали меня, говорят, если еще раз повторится, все, считай, что ты уже, срок тебе прибавили уже. Вот, ну повод они все-таки нашли. Когда в очередной раз на свиданку Оля приехала, и не тихонько там через разных приятелей она передала полный Новый Завет, вот, все-таки нашли его там, да, и меня переправили вот в далекую Соликамскую зону, где уже были локалки все.
Я хотел, чтобы мы послушали сейчас песню в исполнении Геннадия Никульникова, которая так и называется «По этапу в строгом содержании». В ней рассказывается о людях, которые находились в советских лагерях за свою веру в Иисуса Христа.
В строгом содержании, в арестантских робах и бушлатиках, ехали на лагеря далекие люди, на обычных непохожие. Преступления уголовные, не за политические митинги, взятые в тюрьму за слово Божие, да за веру во Христа Спасителя. Звали их сектантами, баптистами, кто-то звал больными, кто блаженными, но равняли их с рецидивистами, бдительные органы советские. Зэки дрались из-за пайки в камерах и кляли ментов словами злобными. Верующие ж молились за начальников и делились хлебушком с голодными. Не тая обиды на обидчиков и терпя побои и лишения, перед Богом жить старались праведно, радуясь, как дети, воскресенье. Открывая истину преступникам, привлекали души в Царство Божие. Был у них совет и утешение для больных и слабых, нетревожные. Господь являл им чудеса свои, подкрепляя души их страданиях. Удивляли мир сердцами верными, не ломаясь в тяжких испытаниях. говорил начальник, глядя искоса. Подпиши бумагу и домой пойдешь. Ждут тебя ведь дети и жена твоя. А не то погибнешь, здесь ты не за грош. Узник отвечал ему с улыбкою: спас меня Господь от ада вечного. Что эти страдания здесь короткие? С детками, с женой на небе встречусь я. Год прошел и заболел начальник тот. И тогда пришел к знакомой камере. Помолись, святой, за душу темную. Страшно помирать без покаяния мне. О, на леса повалах, шахтах каторжных, кто в застенках, в муках свою жизнь отдал. С ангелами нынче славят, радуясь, подают примеры сегодня нам. Мы теперь Христовые свидетели, и в Писании сказано нам наперед: кто не отдает всю жизнь для Господа, тот ее впоследствии не обретет. Кто не отдает всю жизнь для Господа, тот ее впоследствии не обретет.
И снова мы в студии Русского христианского радио слушаем программу «Выбор». Программа обращена к тем, кто находится в местах лишения свободы, к тем, кто уже, может быть, сделал первые шаги за Господом нашим Иисусом Христом, или кто, может быть, впервые сегодня слышит о Евангелии, о том, что Бог прощает мир в Иисусе Христе. В нашей студии брат Александр и сестра Ольга, которые сейчас живут во Владимирской области и трудятся там в церкви. Александр, подскажи, как церковь ваша называется?
Церковь евангельских христиан, христианский дом.
Церковь, христианский дом. Но тема нашего сегодняшнего рассказа касается тюрьмы. И брат Саша сейчас рассказывал о том, как он находился в пермских лагерях за распространение Слова Божия. И интересно, как же дальше распространялось Слово Божие в тех лагерях через твое служение, брат?
Я бы хотел... Алексей, спасибо, что ты меня двигаешь вперед по жизни. Я бы хотел немножко вернуться назад и вспомнить один момент, который, может быть, поможет друзьям, слушающим эту передачу, что этот наш выбор, он не простой какой-то такой, сегодня одно, завтра другое, а что будет послезавтра, ну, один только Бог знает. Да, я был глубоко убежден, что Бог, который определил мой выбор и который ведет меня в испытаниях, он усмотрел намного большее. И вот еще последствия, когда я ходил и учил это Евангелие от Матфея, которое наполняло мою душу особым смыслом в этих испытаниях, и для чего ты, Бог же, меня готовит же в жизни, я так думаю, для чего Господь, размышляя над Его словами, над Его заповедями. И вот однажды один из моих сокамерников так разозлился сильно на меня, что говорит: я сейчас тебя размажу по этой шубе, и тебя спишут.
И никто ничего вообще там про тебя никогда и не вспомнит. И начал кричать на весь прогулочный дворик, на всю тюрьму: кому нужен этот поп, кому нужен этот евангелист, баптиста надо, сейчас я вам перекину его. Да, было страшно, но, дорогие мои друзья, я вам засвидетельствую перед Господом и вот перед моими друзьями, перед Натальей здесь, перед Алексеем, вот ангелы встали вот передо мной, за моей спиной, и при всем его гневе, ненависти и зле он ничего не мог сделать. Я тогда был особенно удивлен и восхищен той силой Бога. А вы знаете, что было на другой день? Это вообще было чудо. А на другой день, когда мы опять пошли на прогулочный дворик и стали, ну, там, гулять, это время, вы это знаете, все проходили, и вдруг слышно: «Эй, из этой хаты есть такой-то и такой-то у вас, вот, евангелист?» Я, помолясь, говорю: «Есть! А что?» Я думал, сейчас какие-то новые там испытания, страдания будут еще. «Я хочу Слово Божье! Есть у тебя Слово Божье! Есть у тебя живой хлеб! Дай мне это! Я уже устал уже без Слова Божье!» Боже мой, думаю, и ради вот этого гласа вопиющего ты вчера устроил мне такие маленькие испытания, и я даже испугался, прости меня, Господи, что ты делаешь великое, и даже в этих испытаниях ты ищешь людей, которые хотят иметь эту весть, радостную весть, хотят иметь спасение, хотят иметь для души своей эту пищу. Конечно, я быстро переписал Евангелие от Матфея ему в тетрадочку, и вы все знаете, как это можно передавать. И на другой день он кричит: «Все, все, я живу, я ем!» И тут я думаю: «Господи, может, ты устроишь мне еще какое-нибудь испытание, еще кому-нибудь там послать?» Вот, вот такая история, ну, чудо. Я всегда свидетельствую, что за испытаниями, за каким-то стоит Бог дальше в этом выборе нашем, как поступить, не отречься, не предать вот Иисуса, не сломаться, не сомнений не посеять. Бог делает что-то большее. Вот это, друзья, тот выбор, который Бог хочет, чтобы вы его сделали. Последствием ли, на зонах, в начале вашего срока, в конце ли вашего срока. Я бы хотел, чтобы вот моя Оля, она добавила что-то еще, как дальше было.
Да, Оленька, пожалуйста, расскажи.
Я еще хочу напомнить место Писания. Когда-то оно меня очень потрясло, ну, именно в те времена. Есть такое. Господь говорит: «Искал я человека, который бы стал в проломе за народ сей. Искал и не нашел». Вот представляете, всемогущий Бог искал человека и не нашел. Почему? Ну, потому что очень мало людей действительно полностью отдают себя Богу. Не только принимают от него спасение, отдают себя Богу. Один из пророков сказал: «Вот я, пошли меня». И когда меня это вот как-то потрясло, я Господу сказала, я не понимала, что за этим последует: «Господь, вот я хочу в любом проломе стоять, вот я, пошли меня туда, куда ты хочешь». И вспомнила про эти слова, конечно, когда начались испытания. В проломах стоять всегда тяжело. Пролом – это место войны, это очень тяжело, но очень благословенно. И я продолжу тут рассказ, когда я приехала первый раз на свиданку, с тем, что, ну, с большой жалостью к моему бедному мужу, который среди преступников, и когда я услышала от него именно эту фразу, она у меня запомнилась, он-то забыл уже, да: «Оля, тут сидят нормальные, хорошие ребята, какие хорошие в тюрьме могут быть?» Но потом молились, разговаривали, я поняла, что действительно наша вся страна либо сидела, либо сидит, либо будет сидеть, потому что такие условия жизни. В какой-нибудь деревушке или в маленьком городке никто не говорил ребятам, нормальным, хорошим ребятам, о Боге. Делать нечего. Напились. С пьяни, с дури пошли, у бабки украли кочан капусты. И за это поехали на первый срок. Отсидели, вышли, никому не нужные. Если он был женат, жена, как правило, разводится. Ну, мать, может, еще и примет. Но все это сложно, на работу не берут. Что делать? Кушать хочется. Опять те же друзья, и по второму поехал.
Оля, а помнишь, я тогда тебе сказал на этой свиданке, Оля, так жить нельзя. Надо им как-то помочь. Помочь пройти вот этот вот отрезок пути, порой сложный, порой необдуманный, какой-то, ну, фанатичный для них, да? Помочь пройти. Вот освобожусь, вернемся, и как-то надо по-другому как-то нам устраивать свою жизнь. Уже я знаю, что Господь ответит, как. Я знаю, что Он тут даст силы. Вот, и то, что вы там завалили меня этими письмами, поздравлениями, приветами, то, что вся зона, все ребята, все начальство читают, это и то большое для них свидетельство. А я, знаешь, а я не держал никогда все письма, фотокарточки там я им отдаю, они все смотрят, хоть по всем отрядам все это переходит, я даже с какого отряда мне пришло обратное письмо, я даже уже и не помню, но вот это не только кусочек воли был для них, вот, они делали для себя выбор, что есть другая жизнь.
Это кусочек правды был.
Больше, кусочек какой-то смысла жизни.
Какой-то новый мир.
Да, да.
Для них это было абсолютно новое.
Новое, новое, и главное, вот это вот то, что где-то у них внутри это уже заложено. То есть где-то внутри они этого желали, мечтали об этом. Что и в этих условиях, когда они пересматривали всю свою жизнь прошлую, они думали устроить по-другому. Как? И здесь Бог посылает меня. Здесь Бог посылает вот эту мою жену, все эти свиданки, да, личные. Здесь Бог посылает эти вот письма, фотокарточки, поздравления, там, заказники всякие. И вот так вот. Я понимаю, Бог делает для каждого выбор. Для каждого. Я вспоминаю там и вот так называемые воры в законе, что по-разному проверяли меня, на разную любовь. Но в душе, когда я видел их смущенный и опущенный взгляд, я вижу, что а душа у них
страдает.
Мечется. Да. Меч страдает душа, они бы и готовы сделать выбор в пользу Бога, но друг перед другом, как это так вот, да? Дорогие мои слушатели, дорогие ребята, дорогие девчата, ради Бога, ради Него не стыдитесь ничего. Это есть тот выбор, который как Вифлеемская рождественская звезда будет вести вас к Нему. Вы с Ним обязательно встретитесь, и Он вас будет направлять дальше. Не ожидайте от Него сразу на всю вашу жизнь указаний или инструкций. Нет, Бог ведет поэтапно. И вот и в нашей жизни, когда мы уже прошли этот этап, 3 года от звонка до звонка, ну, я же не встал на путь исправления, не стал там какое-то сотрудничество иметь с властями, не отказался от своих убеждений, от веры, вот. И поэтому мой был звонок известен, окончание. И вот когда мы уже встретились на воле, когда это была праздничная встреча, и оставшись вдвоем с женой, Оля, ты помнишь тот момент?
Да, для людей, может быть, не для всех будет понятно, как это так, что первая наша молитва, когда мы остались вдвоем, была о том, что Господь, пошли нас куда-нибудь миссионерами. Я даже сейчас вспоминаю, правда, трудно такое представить, но это действительно было так, потому что он со своей стороны видел сотни и сотни этих ребят хороших, которые влипли, и не могут вытащиться из этого болота греховного. Я со своей стороны видела, что так мало где-то можно, если захотеть, прийти Бога, узнать, что-то услышать. И мы помолились так. У нас было все нормально, все хорошо. Но тем не менее, да, москвичи вообще обычно почему-то ценят очень Москву. Было служение в церкви, все было, но мы помолились, Господь, пошли нас куда-нибудь миссионерами, где есть эти ребята неприкаянные, которым никто не говорил о Боге.
Спасибо, дорогая сестра. Прежде чем мы услышим дальнейшую историю о вашем миссионерском служении, мне хотелось бы, чтобы наши слушатели послушали еще одну песню.
Как будто все было вчера, и жизнь прожита не мною, из бездны, из глубокого рва я извлечен Божьей рукою. Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь, дал мне Господь. Лишь память вернет иногда друзей тех уставшие лица. О Боже, но кто и когда поможет им освободиться? Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь, дал мне Господь. Я знаю, лишь Ты, Иисус, Ты счастье, Ты свет, Ты свобода. И вместе я с ними склонюсь, и будем мы славить Бога. Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь. Дал мне Господь. Когда же окончится путь, и небо мне скажет довольно, хочу Тебя встретить, Иисус, воспеть то, чем жил я сегодня. Новая жизнь, новое сердце, радость, блаженство дал мне Господь, дал мне Господь.
Итак, Оля, ты сказала, что первая ваша молитва была о том, чтобы Господь послал вас миссионерами. Продолжи свой рассказ, пожалуйста.
И с тех пор прошло 10 лет после этой молитвы. Потому что если мы хотим служить Богу, то нам надо очень многому научиться, чтобы служить хорошо и качественно, а не просто так, как бы. И за эти 10 лет мы продолжали периодически об этом молиться. И, ну, я вообще живу по принципу такому, когда-то Господь мне открыл это в юности, что может рука твоя по силам делать, делай. Вот что могла, то и делала. Это сейчас вот я оглядываюсь назад и вижу, что Господь меня провел через все служения, которые понадобятся миссионеру. Воскресную школу в церкви, у нас организовалась в Москве новая церковь, начинала вести я. С молодежью мы уже вместе с Сашей начинали работать. Потом постепенно женское служение Господь мне дал группу вести. Саша стал диаконом. Ну, в хоре пели. То есть вот все служения, которые есть в церкви, мы через это прошли. Мы всему этому научились.
Оля, и ты же помнишь же, и все это время вот это вот наш выбор, он не был такой какой-то сказкой или такая, ну, просто временная, что, Господи, а как дальше ты нас поведешь? И это все время, даже служа в этой, в московской церкви, в районе юго-запада, в Коньково, теплый стан, мы вот молились там, ну, каждый день, я не скажу, конечно, молились, но очень часто молились, Господь, а куда дальше поведешь? И вот интересный был звонок, было, сейчас тоже есть издательство «Протестант», евангельское такое издательство, и пригласил меня друг и говорит, слушай, поезжайте миссионерами во Владимирскую область. Я тогда думаю, а почему во Владимирскую область? Он говорит, даже больше скажу, в Кольчугино город. В Кольчугино? Я такое не слышал. Ну, я слышал, он сказал, мой друг. Я там, когда работал в строительном кооперативе, я там получал трубы на большом заводе. Я думаю, ех ты, вот это да, он там трубы получал, а я должен ехать в это Кольчугино миссионером.
Вот это откровение, да?
Да. Ну, какое тут духовное откровение? Ну, это разве выбор? Ну, как-то несерьезно, приезжая домой. Помнишь, я тебе сказал, Оля, ну, это как-то несерьезно. Это, ну, наверное, это не Божий выбор нам ехать в Кольчугино. Вот. Ну, слава Богу, то, что жена сказала, ну, поезжай, поезжай. Вот. И тогда я понял на всю свою жизнь, дорогие мои слушатели, я говорю и вам также, пусть этот совет пригодится в вашей жизни. Когда Бог касается вашего сердца, вашей совести, вашего разума, сделать какое-то доброе дело, не надо его обдумывать теоретически. Вы встаньте на это место, пойдите туда или поезжайте, и когда на том месте, куда призывает вас Бог, вы встанете своими собственными ногами, которые дал вам Бог еще ходить, двигаться, и тогда Бог скажет дальше. Это не просто библейский пример, как было у Моисея, когда он подошел к горящему кусту, и там Бог ему сказал. Вот, вспоминаете эту историю, да, друзья? Вот, и здесь я сел на машину, поехал во Владимирскую область, в город Кольчугино. Вы знаете, это чудо Божье, я вам свидетельствую. Когда я въехал в этот город, Бог сказал мне, как? Ну, в сердце. Вот такой покой был в сердце у меня. Здесь ваше место. Представляете? Только когда я въехал в город, только когда я находился уже на этой территории этого места, вот тогда Бог дал мне особый свой знак, особый покой, и я не побоюсь этого слова, он сказал, здесь вы будете нести служение. Ну, остальное же, мы были уже готовы, быстро переехали, было у нас наследство от родителей, купили небольшой уютненький домик. Вот, и что? И начали, конечно, та мечта, то желание, то, что как им помогать этим ребятам, девчонкам, услышать другие песни, услышать другие слова, увидеть другую жизнь, помочь им сделать выбор. Мы не можем их сделать верующими, мы не можем их сделать святыми, там, угодными Богу. Это все действие Духа Святого и Иисуса Христа, нашего Спасителя. Но дать им выбор другой жизни, вот здесь мы ответственны в нашей.
Там не было ни одной протестантской общины. Оля.
Была пятидесятническая община. На 2 года раньше они нас там образовались. Но можно я расскажу то, что я хотела?
Да, конечно.
Ну, у мужчин все проще отчасти. Вот он говорит, мы были готовы, быстро переехали. Это было так, что он все свое свободное время он проводил в Кольчугино, очень часто туда ездил. А я на 7-м месяце беременности с маленьким еще одним ребенком собирала эти коробки ужасные. С двумя ребенком, да, я на 3-й был у нас уже. Собирала коробки, таскала их, и вообще полулежа, вообще полежишь, встанешь, и снова совершенно в основном без помощи. Это было совсем не так просто переехать. Вот. Но я бы хотела еще досказать мысль такую, что вот мы начали молиться. 10 лет мы молились, Господь нас готовил. Сейчас почему-то вот такое веяние, я думаю, это все-таки, к сожалению, западное влияние, что миссионер должен быть, ну, ему должно все быть предоставлено: зарплата, где пожить, что покушать, ну, все. Вот, в те времена было немножко по-другому, и мы по-другому понимали. Без жертв ничего не получается. Поэтому, когда мы начали молиться, мы сознательно начали собираться. Да, 10 лет потихоньку собирались. Мы богато никогда не жили, поэтому какие денежки у нас были вот свободные, мы покупали Евангелие, мы покупали сборники духовных песен. Мы представляли, что нам нужны будут складные столики, мы покупали эти складные столики. Мы по возможности приобретали что-то для воскресной школы. Я не хвалюсь, что мы, ах, вот какие, да, но я просто хочу настроить тех, кто действительно сделал выбор не просто принять спасение, а служить Богу. Вот я, пошли меня. Вы будьте готовы к тому, что надо жертвовать, придется жертвовать. И совсем не всегда будут одни розовые лепестки под ногами. Это всегда трудно, служить Господу. Но я повторю, еще более благословенно. И еще я хочу свою вот женскую линию рассказать, да. Мужчинам, да, правда, все проще. Нас Господь так повел, что у нас мы поженились, и 7 лет у нас не было детей. Для женщин это вообще было колоссальное переживание. И мы молились о том, чтобы, ну, тогда, наверное, взять приемных. Ну, со временем Бог нам дал 3 сыновей, но вот эта мысль, когда мы начали молиться о том, что Господь, кому помочь? С одной стороны, переживание тех хороших молодых ребяток, которые в тюрьмах сидят, которым вовремя не сказали. С другой стороны, мы молились: Господь, пошли нам детей, пускай это будут приемные. Ну, и в результате получилось, что наше служение миссионерами, оно вылилось в служение детям. Вот в нашей семье сейчас... Мы взяли 3 девочек приемных, а потом еще опекаемых. И когда мы взяли девочек, они были разного возраста: 6, 4 годика, 11. Но все-таки вот та память о тех ребятах-подростках, которые попали в тюрьму просто по глупости, она все равно оставалась. И Господь нас вывел на такое, ну, я вот первый раз с таким сталкиваюсь, служение. Выпускники детских домов. Они выходят...
Потому что они, ты же понимаешь, и все вы понимаете, да, может быть, кто-то и прошел через это, то, что все практически они, не научась самостоятельности в жизни, после детского дома, когда они поступают в училище, 99% они все выключаются из этой жизни самостоятельно. Они не научены отличить
добро от зла. Хорошего добро от человека, зла. От плохого.
Да. И поэтому Бог так вот нас вёл, что один из таких, ну, наших путей, да, выходов, выбора нашего, Бог усмотрел, чтобы брать этих ребят, девочек из детского дома, определять их, устраивать в наши семьи, в христианские семьи, чтобы они научились видеть добро, научились видеть, как можно жить.
Как нужно жить.
Как нужно жить, да. Вот. И знаете, и в нашей церкви, вот в евангельской церкви, христианский дом, вот не только наша семья взяла вот 2 мальчиков, 1 девочку после детского дома, и с нами они уже и 2 года, и... Ну, еще 8 семей это взяли также ребятишек из детского дома. То есть за нами тоже смотрят. Смотрят не только неверующие, смотрят и верующие, как мы живем, как мы определились, какой выбор мы сделали, на словах ли сделали, или в жизни мы делаем. Да, и когда нас спрашивают... Вам тяжело с ними? У вас уже 9 детей. Вам неужели своих не хватает, что вы еще взяли 6 приемных? Мы говорим: да нет, не тяжело. Очень тяжело, говорим. Но выбор
выбор, он не просто на словах, и не просто, что это зоновская присказка, ты за слова отвечаешь свои, да нет, посвящение или христианство, оно обязательно должно быть в делах, это вера, ибо вера без дел мёртвая. Да.
Слава Господу, что Он повел вас таким путем, дал вам в помощь друг друга. Ваша церковь, христианский дом, стала настоящим домом для детей, которых дьявол хотел обездолить. Благодарение Богу, что Он помогает вам в вашем служении. Теперь моя очередь предложить песню «Как жалко нашей юности, прошедшей в суете». Поют братья Московской церкви «Ковчег».
Как жалко нашей юности, прошедшей в суете, все то, что прогуляли и пропили. Не те мы песни слушали, и пели мы не те, не там свое сокровище копили. Я, Господь, из этих вот камней выкую я пламенные души каждому пришедшему ко мне. Я открою и глаза его. Так что не забыть законом умножения и деления, но нас не научили, как ближнего любить, на женщину смотреть без вожделения. Я, Господь, из этих вот парней, которых 20 за плечами, буду делать Богу сыновей с чистым сердцем, светлыми очами. Мы обо всем узнали, почем и что и где. Легко идем на сделки и уступки, не ведая порою, что помыслы людей бывают даже хуже, чем поступки. Я, Господь, и я вам говорю, что лежащий при дороге камень подниму и в злато притворю собственными этими руками. Этими вот самыми руками.
Да, благодарение Господу за сегодняшнее свидетельство, брата и сестры. Мне хотелось бы, чтобы, пользуясь такой возможностью, что у нас в эфире и брат Александр, и сестра Ольга, дать им короткое время, чтобы каждый из них постарался сказать самую главную мысль, которую он хотел бы довести до человека, который находится в местах лишения свободы. Вот, брат Саша, представь, что ты пришел на краткосрочное свидание, пермский лагерь там, в котором ты был, и перед тобой сидит человек. Что ты хочешь ему сказать за одну минуту?
Я бы ему сказал: дорогой друг, если ты хочешь принять Иисуса Христа в свое сердце, это не только такое хорошее решение, но оно должно идти дальше, кроме этого выбора, дальше в твоих действиях. И ты знаешь, не бери на себя очень много и не планируй, как ты будешь завтра, через год, через три. Ты просто, читая Слово Божье, постарайся исполнять эти слова и жить.
а Бог усмотрит тебе такое место, такое служение, такое направление в твоей жизни, то, что ты сам будешь удивляться, и никогда бы ты сам бы не придумал себе такую судьбу, какую Он для тебя приготовил. Вот, Алексей, я вот так бы сказал просто из своего опыта. И когда я оборачиваюсь на свою 30-летнюю уже христианскую жизнь, я могу сказать, могу прокричать, могу там перед одним человеком сказать, перед дорогой душою, находящейся в этом месте, могу перед толпой сказать то, что я никогда не пожалею об этом выборе, потому что этот выбор не только в решениях, оно в действиях. И действиях не только моих, но и действиях Божьих, которых намного лучше, чем я мог придумать свою судьбу.
Спасибо. И, сестра Оля, я хотел бы, чтобы ты сказала какое-то напутствие и для женщин, потому что очень многие женщины находятся также в местах лишения свободы. Особое такое сестринское наставление.
Ну, пусть мы Ольге дадим не одну минуту, а три.
Я вот как раз сейчас и хотела говорить больше для сестер. Но, братья, вы, пожалуйста, внимательно тоже послушайте, потому что еще один такой вопрос, который волнует всех, но о котором, ну, немногие говорят. Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. И все мы прекрасно знаем, насколько мы одиноки среди толпы, насколько одиноки в местах лишения свободы. И совсем не грех, а даже нужно молиться о своей будущей семье. Вот вы выйдете, что вас ждет? Вообще в нашем мире женщины не верят мужчинам, мужчины не верят женщинам, потому что везде разврат и предательство. На самом деле так. Как нам, христианам, строить свою жизнь, чтобы быть уверенным? Вот брат, допустим, решил, что вот, Господь, я пойду, куда ты пошлёшь меня. Я особенно обращаюсь к сестрам. Это не только для братьев. Сестры тоже должны так сказать. Должны для себя. Нам будет лучше, если мы полностью всю свою судьбу отдадим Богу. Куда Он пошлет? Мы должны молиться о наших семьях. Но для сестер очень большая просьба, совет, увещевание. Не выбирайте себе мужа. Потому что мы из неверующей жизни притаскиваем, ну, невольно, очень многое притаскиваем в христианскую жизнь. Как выбирают мужа? Муж должен быть, ну ладно, о красоте сейчас не говорят, да, он должен быть надежным, он должен любить детей, он должен зарабатывать. Если мы христиане, то это обязательно, он должен служить Богу. Таким образом, мы выбираем себе слугу. И Бог не сможет благословить такой брак. И вы не сможете доверять друг другу, потому что муж обязательно почувствует, что его взяли как слугу. В Писании написано первое слово о женщине какое, что сотворим ему помощника, соответственно ему. Вот если мы, сестры, сказали: Господь, вот я, пошли меня, и я хочу иметь семью, то вы понимаете, что вы должны быть помощницами, мужу, служителю. Может быть, он пока маленький служитель, может быть, он просто отвечает за то, чтобы люди пришли и сдали пальто в гардероб. Может быть, но это уже служитель, чтобы он был не мой муж, а муж Божий. Господь вас научит. Помазание есть на всех верующих. И оно само научит нас как. Но не выбирайте себе слугу, а помните, что вы должны быть помощницами. И тогда решатся ваши семейные проблемы.
Невозможно не дать после этого слова Александру.
Я бы хотел еще ту такую, знаете, практическую христианскую мысль, которая основана на Библии, на Евангелии. То, что часто мы подстраиваемся под человека. В семье ли, в церкви, в обществе. Мы подстраиваемся под человека, и как-то уже наш настрой, наш выбор идти за Христом, вот оно уже перекладывается идти за человеком. И те какие-то отношения, которые мы еще не понимаем, возникают сложные отношения, они почему-то останавливают нашу веру. И что самое печальное, дорогие мои друзья, дорогие слушатели, останавливают наш выбор. Вот этого я вас умоляю ради Бога. Не сомневайтесь в своем выборе. Не сомневайтесь. Просто внесите какую-то корректировку относительно этого человека, этого брата, этой сестры. Вот, внесите и как-то дальше участвуйте и живите в выборе за Христом, за Его Словом, за Его водительством. Вот это хотел я вот добавить.
Спасибо, Александр, спасибо, Ольга. Я благодарю вас за то, что вы помогли нам провести эфир. Да благословит Господь вас, вашу семью, ваших детей, я надеюсь, что их будет еще больше, и ваш христианский дом. До свидания.
До свидания.
Спасибо вам, что пригласили нас, и спасибо всем слушателям за наше совместное общение.
Итак, вы слушали Русское христианское радио. Это была программа «Выбор». Ее провели сегодня Наталья Ивашкина
и Алексей Надион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Наш адрес для писем: город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Заканчивая передачу, я предлагаю послушать песни на слова Николая Петровича Храпова, который 28 лет в общей сложности провел в заключении за веру в Иисуса Христа. Песня посвящается благовестникам.
Господь, свое слово святое нести, нередко твоих посылает. И если один ослабеет в пути, другой ему там помогает. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Двоих он направит в суровую даль, дорогой политой слезами. И где одного одолеет печаль, другой утешает словами. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Блеснула слеза на лице одного, с любовью другой утирает, и словом святым утешает его, и тихо ему напевает. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Когда же раздумье гнетет одного, то вздохом другой отвечает, и, глянув в печальные очи его, знакомый припев напевает. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Бывает, разлука скрывает порой лицо одного от другого, то каждый слезу утирая рукой поет из напева родного. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Когда же конец их скитанию придет и счастьем даль засияет, один из них новый напев запоет, друг другой от него не отстанет. Гроза позади, венец впереди, но враг не имеет покоя. Друг вместе с тобой, к отчизне святой, бодрее пойдем мы с тобою. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой, бодрее пойдем мы с тобою. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой, бодрее пойдем мы с тобою. Иди, не робей.